14 апреля 1988 года правительствами Пакистана и Афганистана при участии Советского Союза и Соединенных Штатов Америки в качестве гарантов были подписаны так называемые Женевские соглашения, призванные урегулировать политическую обстановку в Демократической Республике Афганистан. В частности, советская сторона принимала на себя обязательство вывести свои войска с территории этой страны в срок до 15 февраля 1989 года. В то время как Соединенные Штаты и Пакистан фактически проигнорировали достигнутые соглашения и продолжали проводить политику дестабилизации обстановки и вмешательства во внутренние дела Афганистана, Советский Союз отнесся к ним вполне серьезно. Советские войска были выведены с территории Демократической Республики Афганистан 15 февраля 1989 года, точно в срок, 30 лет назад. Поколению, родившемуся и выросшему на закате Советского Союза, наверняка приходилось слышать что-то о штурме дворца Амина, об Абреке Кармале, о подвигах воинов-интернационалистов, о Паншере, Герате, Кабуле, маджахедах, душманах, а также о выводе советских войск из Афганистана. Формально закончившаяся в 1989 году война достаточно плавно ушла из повесток дня средств массовой информации, уступив место гораздо более важным информационным поводам, недостатков которых в конце 20 века уж точно не было. Как заведено, современные военные историки, куда ж без них, расходятся во мнениях и оценках относительно итогов афганской войны. Но вот полномерная работа по фальсификации и демонизации советской истории проводится на удивление моновекторно и в полном соответствии с восходящим антисоветским трендом. Специально для нас с вами опытные пропагандисты рисуют исключительно правдивые картины советской действительности, и мирной, и военной. Желающие могут лично ознакомиться с образчиками такой пропаганды, размещенными для всеобщего обозрения на страницах Википедии, этого могучего источника знаний. Любопытна, например, следующая статистика, приведенная, естественно, без ссылок на источники, да и просто выглядящая довольно топорно. По данным на ноябрь 1989 года, 3700 ветеранов афганской войны находились в заключении. Количество разводов и острых семейных ссор составляло в семьях афганцев 75%. Более 2/3 ветеранов не были удовлетворены работой и часто меняли ее из-за возникающих конфликтов. 90% студентов-афганцев имели академическую задолженность или плохую успеваемость. 60% страдали от алкоголизма и наркомании. Концепция психических расстройств, вызванных повторяющимися психотравмирующими ситуациями, в СССР практически не разрабатывалась, и профессиональная помощь участникам боевых действий, находившимся в состоянии ПТСР, не оказывалась. Тестирование, проведенное в начале 90-х годов, показало, что как минимум 35-40% участников войны в Афганистане остро нуждались в помощи профессиональных психиатров. Любопытная складывается картина. Как минимум треть ветеранов нуждается в психиатрической помощи, 2/3 ссорятся на работе, 3/4 конфликтуют в семьях, половина стали алкоголиками и наркоманами. А уж о нерадивых студентах и заключенных говорить совсем не приходится. Достаточно необычный и непривычный портрет воина-интернационалиста рисует для нас кто-то безымянный через 30 лет после окончания войны. Совпадение? Не думаю. Нам же представилась возможность пообщаться с совершенно иными участниками боевых действий в Афганистане, задать вопросы солдатам и офицерам советской армии и получить на них развернутые ответы. На этот раз моим собеседником стал офицер-пограничник, полковник запаса Геннадий Циханович. Службу в Афганистане Геннадий Брониславович начал в звании капитана в 1982 году и закончил через 7 лет, 14 февраля 1989 года. Награжден 2 орденами Красной Звезды, орденом за службу Родине в Вооруженных Силах СССР 3-й степени, медалями за отвагу и за боевые заслуги.
Я родился в городе Минске, тогда это была Белорусская Советская Социалистическая Республика. 1957 году, 2 декабря. Ну, как у всех, школа средняя до 8 класса. После 8 класса я поступил в Суворовское училище в Минское, потому что, сколько себя помню, всегда хотел быть военным. Вот. Закончил его на последнем курсе, когда несколько человек решили поехать в Московский пограничный институт. Тогда он назывался по-другому. Называлось училище пограничных войск Комитета государственной безопасности при Совете министров СССР. Вот так оно называлось. И мы приехали сюда, поступили в училище. И закончил я его в 78 году.
А чем был именно вот этот выбор обоснован? Почему именно пограничное училище?
Вот фильм несколько раз смотрел про Мухтара в детстве. Как-то так вот отложилось в голове, что, наверное, это мой путь. Так вот и вышло на самом деле.
Насколько тяжело было поступить в это училище?
Дело в том, что суворовцы, которые заканчивали суворовские училища, они пользовались приоритетным правом без сдачи экзаменов. Поступали вне конкурса, скажем так. И мне повезло. Таким образом я поступил в Московское пограничное училище без экзаменов.
А что вам дало обучение в Суворовском училище? Насколько там было сложно?
Тяжелее, конечно, чем в школе. Почему? Потому что, во-первых, наверное, там программа пошире, чем в обычной школе. И требования более жесткие по знаниям. Ну, кроме того, в Суворовском училище физическая подготовка другая. Нас все-таки учили ползать, бегать, прыгать, стрелять. Выезжали в учебный центр. И у нас была огневая подготовка, кроме физической. Так что много чего дало. А потом коллектив воинский, он совсем другой, не такой, как в школе. Я считаю, что в Суворовском училище я многого приобрел хорошего для будущей своей службы в пограничных войсках.
Пограничные войска всегда считались более элитными по отношению к другим. Действительно так?
Как правило, все пограничники об этом говорят. И любой офицер любого рода или вида войск, он вам скажет, что именно его войска, в которых он служит, являются наиболее элитными. Что касается меня, поскольку я пограничник, а пограничные войска Федеральной службы безопасности, да, а раньше Комитета государственной безопасности, поэтому я, конечно, скажу, что да, пограничные войска – это наиболее элитный вид вооруженных сил.
На тот момент в чем это могло выражаться? Был ли туда какой-то специальный отбор?
Специального отбора я не знаю, могу только догадываться. Судя по тому, что когда я вот выпускался, уже заканчивал, ко мне обращались, вызывали меня и интересовались, не могли найти место, где похоронена моя мать. Я на основании вот этого сделал вывод, что глубоко, видно, копали представители Комитета государственной безопасности при отборе будущих офицеров пограничных войск. Ну, я и сейчас так считаю. Мне неоднократно приходилось ездить за призовом. Там в течение месяца только шла подготовительная работа по отбору в военкоматах людей для пограничных войск. И подходили тоже очень серьезно.
Кого туда отбирали, по каким критериям?
Пограничные войска отбирали тех, кто не запятнал себя с милицией, с органами внутренних дел. Обращалось внимание на употребление спиртных напитков, наркотиков и так далее. Даже приходилось ходить в школу, в учебное заведение, беседовать с учителями, преподавателями по поводу будущих вот призывников. Так что я считаю, что ни в один род войск не набирали так людей, как отбирали в пограничные войска в то время. Сейчас, к сожалению, ничего не могу вам сказать по этому поводу, потому что я уже давно на пенсии.
Как складывалась ваша дальнейшая служба после окончания училища?
Вот, после окончания училища я поехал служить в Среднеазиатский пограничный округ. И служил в Каракалинском пограничном отряде довелось мне послужить на двух заставах этого отряда, на 6-й и на 14-й. В должности заместителя по общим вопросам начальника заставы и в должности заместителя начальника заставы по политической части. И служил я до 82-го года на пограничных заставах.
Как можно охарактеризовать вот этот участок границы, где вы несли службу?
Участок в смысле того, что нарушений государственной границы именно с той стороны практически не было. Был только один случай на участке моей заставы, когда пастух поругался с сыном бая и перешел на нашу территорию. Его обнаружили возле сигнализационной системы солдаты с моей пограничной заставы и отконвоировали его на пограничную заставу. Пожары были, которые приходилось тушить, как с нашей стороны, так и с ихней. Вот. А шпионов ловить мне не довелось.
Как вы попали на службу в Демократическую Республику Афганистан? Было ли это ваше личное желание или Родина приказала?
Я вот сейчас, когда вспоминаю те времена, у меня такое ощущение создается, что были другие люди. Вот тогда солдаты на моей пограничной заставе все вот прям собрание организовали, вызвали меня как замполита и прям потребовали, чтобы написали мы коллективное письмо от имени военнослужащих нашей пограничной заставы с требованием направить нас всех в Республику Афганистан выполнять интернациональный долг. Конечно же, я тоже писал несколько раз рапорта. Вот. Но дело в том, что это невозможно всех сразу взять и отправить. Кто-то должен заниматься своим делом, охранять государственную границу и так далее. Тогда молодежь этого не понимала. Люди просто вот хотели ехать выполнять интернациональный долг. Такое сейчас редко увидишь, я не знаю. Хотя, судя по тому, как наши военнослужащие воюют в Сирии, я думаю, что в этом плане немногое изменилось. И когда я вот смотрю по телевизору эти репортажи, меня берет гордость за наших офицеров и военнослужащих, которые выполняют свой вот и интернациональный долг, и долг по отношению к нашей стране. И сожалею, конечно, что я уже в этом плане ничем помочь не могу, поскольку я пенсионер. А хотелось бы.
Как все же получилось, что попали в Афганистан?
Ну, вот так и получилось. Несколько раз я писал рапорта, меня даже вызывал начальник политотдела пограничного отряда и объяснял мне, что не пришло время, когда настанет твой день, ты обязательно туда поедешь. Кто-то заболел или перевелся из мотоманевренной группы. И мне предложили. Конечно, я сразу согласился. Техника вся у нас находилась в Пянже боевая, потому что у нас была мотоманевренная группа. А личный состав, часть личного состава в пешем порядке на участке находились в зоне ответственности Харокского пограничного отряда. Такое ущелье есть, Куфаб. И речка Куфаб на афганской стороне. Это ущелье выходит прямо к государственной границе с территории Афганистана. И вот там вот две наших точки стояли, которые прикрывали вот выход бандитов к государственной границе. Сначала это был Сайдан, а потом Пашар и Нашир.
В каком звании вы были на тот момент и какую должность занимали?
Я поехал туда уже начальником заставы. Вот. Был старшим лейтенантом, получил воинское звание капитан.
Задачи, которые стояли перед вашим подразделением, какие они были?
Нашей главной задачей было не допустить выхода бандитов к государственной границе путем выставление засад на маршрутах подхода к государственной границе, на тропах и так далее. То есть приходилось, ну, не каждый день, а в неделю два раза, три раза выходить в засады в разные места. Естественно, потому что в одно и то же место ходить в засаду вредно для здоровья. Поэтому старались ходить в разные места. А в горах это очень сложно. Троп не так много, по которым можно ходить. Приходилось искать маршруты и места. Только не на вертолете, а пешком. Это очень тяжело и сложно в горах. Подняться, ой, спуститься вниз минут 40 занимало. А подняться в три раза больше времени уходило. 2-3 часа на подъем из ущелья наверх к месту базирования. Поэтому очень много физических нагрузок, физических сил тратили не только офицеры, но и солдаты. Приходилось спать на камнях, на голой земле. И никто не болел, как ни странно.
Была ли какая-то специальная горная подготовка?
Горной подготовки как таковой, настоящей, не было. Я знаю, что в дальнейшем потом в пограничных отрядах была организована такая подготовка горная, где готовили хотя бы азам. У нас же такой возможности не было. Мы все проходили на себе. Ну, на практике.
Был ли какой-то разумный минимум, которому обучали всех новичков?
Разумным минимум у нас тогда считалась вот одиночная подготовка человека как стрелка, вооруженного автоматом Калашникова для действий в горах. Вот и вся подготовка. Где можно лечь укрыться, где можно открыть огонь, где можно обойти, пройти, проползти, где выгодно замаскироваться, где невыгодно. Вот в таком плане была у нас организована подготовка. Горной подготовки как таковой не было.
Каким образом мы инструктировали людей, которые заступали на службу в засаду? Что они должны были делать при возможной встрече с бандитами?
Ну, это вопросы тактики. Как правило, выходя в засаду, вот засадная эта группа, она делилась на несколько частей. В пешем порядке это головной дозор, который должен был обеспечить обнаружение противника, чтобы основная группа не попала в засаду. Вот с этой целью был организован головной дозор пеший и такой же дозор тыловой, который обеспечивает с тыла. Если есть возможность, то еще боковые дозорные высылаются. Вот я один раз и в такую засаду попал. Сам шел в засаду в головном дозоре и попал в засаду противника. Очень хорошо помню, весна это было. Там, где мы стояли в горах, было много снега, поэтому одевали маскалаты. А засаду решили устроить в самом ущелье внизу, на тропе, в Летнике. Это такой небольшой кишлачок, который используется местными жителями только в летний период времени. Они там находятся для выпаса скота, там сельскохозяйственных работ. А когда мы спустились вниз, я был в головном дозоре, нас было 6 человек. Я увидел, что снег практически внизу растаял пятнами. Снег лежит. Вот. Я доложил старшему основной группы и принял решение снять маскалаты. Сняли маскалаты, прятали и продолжили движение. Вот. Бандиты нас, видно, наблюдали. Там дорожка идет серпантином по склону горы. И когда мы шли в белых халатах, нас, возможно, они видели. И ожидали, что мы выйдем на них в белых маскалатах. А мы вышли без халатов, и они нас увидели прям, наверное, я так считаю, в упор. и открыли огонь, ну, с перепугу. Пулеметчик впереди шел, Криворот из Белоруссии. Пуля попала ему в ствольную коробку. И пулемет не мог стрелять. Но все спрятались и залегли. Главная задача вроде бы уже была выполнена. Мы вскрыли намерение противника. И в этот момент, ну, нас впустить-то впустили, а выпускать никто не собирался. И не пустили сверху основную группу. Вот потом мне говорили разведчики, я разговаривал, они говорят, что хотели взять в плен. Пленные им были нужны. Но если люди отстреливаются, как же ты возьмешь в плен? Вот мы отстреливались до тех пор, пока не стало светать. Ну, часа 4 мы под огнем пролежали. Нас забрасывали гранатами сверху, камнями. Видно, заранее были заготовлены валуны и обстреливали со всех сторон. Кричали, чтоб мы сдавались. Хором кричали. Видно, психологически действовали, чтобы мы слышали. Вокруг нас находятся враги. Ничего, мы досидели до конца. Им, наверное, уже не имело смысла находиться дальше. Рассветет, прилетят вертолеты. И они отошли. Вот двое убитых было. Остальные были все раненые, но выжили. Не дали превосходящим силам захватить нас врасплох. Разведчики говорили, что там было 50 человек бандитов ориентировочно. Нас было пятеро, шестеро, плюс двое погибших. Оставалось 4 человека. Патронов у нас уже не оставалось. Экономили патроны. Вот такой грустный эпизод.
А как себя вели люди, ваши подчиненные в этом бою? Была ли там, может быть, какая-то растерянность у них?
Да нет. Ведь когда люди ходят в засаду, они готовятся морально, психологически к тому, что может такое произойти. Поэтому растерянных не было. Все были второго года службы. Мы не брали на выходы молодых солдат. Никто не растерялся. Все делали то, чему их обучали. В свободное время мы и там проводили занятия. Ходил я с ними по этим горным хребтам. Тренировались мы. Даже проводили огневую подготовку. Стреляли по мишеням. Так что люди были готовы к этому. Конечно, погибать никто не готовился. Но раз так вышло, по-другому не могло получиться.
Расскажите, пожалуйста, поподробнее, чем был экипирован и как снаряжен пограничник, который отправляется в такие засадные мероприятия?
Значит, у каждого, кроме личного оружия, с магазинами, снаряженными, как правило, это 4-8 магазинов. Положено 4, но у нас было побольше магазинов, чтобы во время боевого боя не нужно было снаряжать. Поэтому у каждого было по 8, у некоторых даже по 12 магазинов. Не было тогда такой формы, как сейчас, где на жакетах вышиты магазины. Шили сами эти вот накидки. Магазины сдваивали многие солдаты. То есть вверх ногами переворачиваешь 2 магазина и сматываешь их бинтом, чтобы можно было отсоединить и пристегнуть уже готовый магазин. Причем несколько магазинов обязательно было от ручного пулемета Калашникова. Там больше патрон. Гранаты ручные. 2-3 штуки обязательно с собой носили. Патроны либо россыпью, либо в пачках, в вещмешке. Но тут уже кто как изощрялся. потому что лично ему тащить на себе. Вот. Но не экономили на патронах, конечно, никогда. Ну, кроме того, сухой паёк, спальный мешок, чтобы можно было где-то хотя бы постелить. Вот. Каска, и то не всегда, потому что на всех не хватало. Бронежилетов, конечно, не было. Приборов ночного видения не брали у нас. Он был всего один на все подразделение. Там, как правило, выходили из строя аккумуляторы. Поэтому обходились без приборов ночного видения.
Чем был вооружен пограничник? Автоматы все были калибр 5,45?
Да, были все автоматы и пулеметы РПК, я имею в виду, 5,45. Были 7,62-миллиметровые пулеметы ПК. Вот он где-то здесь стоит. Вот. Гранатометы были АГС-17. Но они, как правило, в основной группе находились. РПГ, ручные противотанковые гранатометы. Но на самой точке стояли минометы 82 и 120-миллиметровые. Они использовались уже для поддержки огневой. Тогда, кстати, когда мы попали в засаду, они не могли стрелять, потому что не знали, куда. Связи не было.
А были ли в составе таких групп снайпера?
Как правило, на каждой заставе есть один снайпер. Для этого использовалась снайперская винтовка СВД Драгунова. Очень хорошая винтовка. Лично стрелял из нее.
И не раз читал, что стрельба в горах, она имеет массу нюансов и особенностей, когда там баллистика сильно меняется, и стрельба вверх и вниз, там другие поправки. Вот этому пограничников обучали?
Согласен с вами. Целиком и полностью. Стрельба в горах, она, даже скажу, наверное, так, результаты непредсказуемые бывают. Особенно, когда стреляешь сверху вниз или снизу вверх. Очень большие отклонения. Потом воздушные течения в горах. Очень часто случается так, что сильные порывы ветра. А в таких условиях стрелять очень тяжело. Вернее, попадать. Стрелять-то легко, попадать очень тяжело. Как правило, это влияло на снайперский огонь. Остальные солдаты и офицеры вели огонь только на близких расстояниях до 400, до 500 метров. На таком расстоянии пуля летит, как иголка.
Какой была средняя дистанция ведения боя, и случались ли, например, рукопашные схватки?
Нет, рукопашных схваток у нас не было. Единственное рукопашное я видел вот в кино, когда фильм показывали про эту роту, которая погибла. Вот единственное рукопашное, которое я видел. В жизни у нас не было таких рукопашных схваток. Когда организовываешь бой, как-то определяешь примерное расстояние для ведения огня для каждого солдата. Поэтому выбирались такие расстояния на удалении от огневых позиций. Ну, не ближе 100 метров. А была возможность столкнуться с противниками именно вот во время выдвижений каких-то. Ну, как таковых схваток рукопашных не было. Видно, не только мы боялись рукопашных схваток, вернее, ну, столкновений вот таких с противником, но и они боялись, поэтому рукопашных схваток не было.
Что можете сказать об этом фильме «Девятая рота»? Он насколько правдоподобен? Понравился ли вам?
Мне очень понравился этот фильм. Я его несколько раз смотрел. Некоторые моменты даже слезу вышибает. Очень хороший фильм. Ничего плохого сказать не могу. И мне кажется, что все там достоверно описаны, эти события. Ведь про «Девятую роту» слышали и так люди, и многие говорили об этом, что вроде бы как скрываются эти сведения о той роте. Я не знаю, 9-я эта рота была или другая, но то, что такая рота была, это факт.
Там в этом фильме есть эпизод, когда бойцу выдают пулемет с кривым стволом. Насколько это правдоподобно?
Стволы вот эти вот для пулемета Калашникова, они сменные. Они действительно меняются, и за этим нужно следить. То, что кривой, я не знаю, но изнашивается канал ствола при длительной стрельбе, он нагревается и может прийти в негодность. Это факт. А то, что он был кривой, ну, может, если на него гусеницей кто-нибудь наехал, только так могло это произойти. Ну, у меня таких случаев не было. Есть там, конечно, в фильме эпизоды, когда солдат подрывает себя вот гранатами. Гранаты сразу не взрываются. Там есть задержка. После того, как срабатывает вот эта чека, которую выдергивает, срабатывает спусковой механизм. И до взрыва еще остается несколько секунд, 3-4 секунды. Только потом происходит взрыв. То есть не мгновенно. Но это издержки. Хотя есть гранаты, которые взрываются от удара. РГН, по-моему, они называются. Я такие не использовал, но слышал про них.
А что вообще можете сказать о ручных гранатах? Насколько в бою вещь полезная? Какие именно у вас были?
У нас были РГД и F1. Вот принято ее называть лимонкой. Да? Лимонка – это опасная граната. Там осколки могут лететь далеко и поражать людей на большом расстоянии. Что касается гранаты РГД, она более предназначена для шумового эффекта. Ее бросают в наступлении, чтобы подавить противника морально. Конечно, там на ней есть тоже рубашка и осколки могут быть, но там осколки не наносят смертельных ранений, если не попадают, там, например, в жизненно важные органы, там, в глаз, там, в висок, в шею. Вот. Они, как правило, застревают в одежде, эти осколки. Обычная жестянка. Ну, для шумового эффекта они очень хороши. Но если она разорвется вот так вот рядом, то, конечно, не поздоровится тому, возле кого она взорвется. В основном солдаты брали их.
Не раз сталкивался с упоминанием того, что солдат старался держать при себе гранату, чтобы не попасть в плен. Бывало такое?
Бывало. Как правило, патроны держали. Потому что гранаты использовали по назначению. А вот в шапочке для патрончиков делали ячеечки. И туда несколько патрончиков клали. Это вот именно для этого всегда держали при себе. Вот. Ну, гранаты жалко, наверное, для этого использовать.
Был ли какой-то недостаток в боеприпасах за время вашей службы в Афганистане? Чтобы, ну, так, было ли такое, что не хватало, например, гранат или патронов?
Нет, такого не было. Не хватало еды, сигарет. Могло не хватать. Вот. А боеприпасов, в моей практике не было такого, чтобы каких-то боеприпасов не хватало. Всегда все было.
Приходилось ли на практике сталкиваться с минами, устанавливать или снимать их?
Да. Пока был молодой, я сам несколько мин сам разобрал из личного своего вот бестолкового любопытства. Это я сейчас говорю, что любопытство бестолковое. А тогда я был молод, все было интересно. ОЗМ-72, слышали такую мину? Вот заградительная мина, она работает по такому принципу, если задеваешь вот эту вот проволочку, она закопана в землю в стакане. Она выскакивает из стакана, вот на уровне пояса. И происходит ее подрыв в воздухе. Вот. Она очень опасная мина. Вот я такую мину один раз сам снимал. Дело в том, что она не взорвалась по каким-то причинам. Вот на точку я приехал, и мой начальник мангруппы повел меня на минное поле показывать, где стоят мины, где не стоят. И он мне показал, вот там уже сработало, но не взорвалась по каким-то минам, причинам мина. И я потом ее сам тихонько снял, разобрал. Что-то произошло с этим детонатором вышибного заряда. И она просто не выскочила наверх и не взорвалась. Вот я эту мину снял, разобрал и на личном опыте убедился, что она действительно опасна. И обращаться с ней нужно очень осторожно. Эта мина была не нами установлена. Мы устанавливали такие вот направленного действия. МОН-50, МОН-250 даже были такие здоровые болванки. Вот. А это была установлена мина еще людьми, которые находились на этом месте до нас. Вот так.
Вы упомянули, что на вооружении группы был пулемет РПК. Что о нем можно сказать, хорошего или плохого?
РПК? Ну, в принципе, это тот же автомат, просто у него немножко лучше характеристики. Дальность стрельбы, да, кучность, возможность вести огонь с упора и так далее. Вот. Но его не любили солдаты, потому что его приходилось таскать за собой. Но если он был, то кто-то был вынужден это делать. Вот. Другое дело пулемет Калашникова, да. А ручной пулемет РПК – это… Вот я бы не брал его, если бы мне довелось выбирать автомат или этот пулемет РПК. Я, конечно, выбрал бы автомат.
А вообще, в принципе, если бы была возможность выбирать, как бы вы свою группу вооружили?
Автоматы – раз, подствольные гранатометы – два. Прицел ночного видения хотя бы у тех, кто идет впереди, это три. Приспособление для бесшумной стрельбы, это четыре. Можно много об этом говорить и совершенствовать можно очень многое. Пулеметчикам я бы еще пистолеты дал, вооружил бы пистолеты. Вот человеку пуля попала в ствольную коробку, и он оказался безоружным практически. Вот граната у него есть, и все. Стрелять он не может. А был бы пистолет, ему было бы веселее. Правильно? Вот. А здесь рассуждать, конечно, очень много. Ну, много можно. Экипировка. Чтобы все было на месте. Не так, как мы сами были вынуждены себе что-то пришивать, что-то нашивать, что-то обвязывать. Да? Сейчас-то все по-другому. Уже все готовое есть у солдата. И места для магазинов и здесь, и здесь. У нас же этого не было. В подсумок, который вешается на ремень, положишь только 4 магазина. Вот и все.
Ну, что касается пистолетов, кто вообще ими был вооружен?
Никто. Приезжали вот разведчики и офицеры особого отдела. Вот они были с пистолетами. Ну, не все тоже предпочитали автомат. Но пистолет у них как дополнительное оружие было, потому что им приходилось выходить и работать с местным населением. С автоматом он не пойдет же, правильно? Чтобы не пугать людей.
Был ли какой-то инструктаж на тему плена? Как туда не попасть? Или если попал, как себя вести?
Нет, таких инструктажей не было. Официально никто нас не инструктировал. Просто знали все, что попадать в плен нельзя. По опыту других случаев.
Ну что об этом вообще между собой говорили?
Говорили, что мучают. режут, ломают кости, в конце концов режут голову, как барана, и так далее. Очень много чего говорили между собой солдаты и офицеры, поэтому в плен желающих попадать не было, как и желающих сбежать, уйти, как вот в советской армии были же случаи, когда солдаты покидали свою часть и уходили к бандитам. У нас такого не было.
А как обстояли в погранвойсках дела с дисциплиной? Были ли злостные какие-то нарушения, чрезвычайные происшествия?
Нарушения воинской дисциплины, конечно же, были. Но вот вы сами подумайте. Мы готовимся к тому, что часть военнослужащих уедет домой. Нам нужно пополнение. И вот пограничный отряд начинает обзванивать пограничные заставы и просить самых лучших образцовых солдат для того, чтобы они ехали продолжать свою службу в Афганистане. Ну какой начальник заставы отправит отличника боевой и политической подготовки? Конечно же, он отправит того, кто не нужен. И вот они потом приезжают. Конечно, первое время с ними найти общий язык очень тяжело. Потому что, ну, я их мысленно называл двоечниками. Приезжают двоечники, и с ними надо вот практически весь зимний период, пока кругом снег, заниматься. Ну, в конце концов, эти двоечники и воевали. И претензий к ним не было. Хорошие люди. Ни одного солдата у меня нет такого, о котором бы я вспомнил, но вот с плохой стороны. Потом там ведь отношения между солдатами и офицерами меняются. Не такие, как здесь. В боевой обстановке там ты себя чувствуешь старшим, ну, товарищем. Да? И они в тебе видят старшего товарища. Человека, который тебе может чем-то помочь, спасти, выручить. Вот в чем дело. И я на них надеюсь также. Понимаете? Был, когда я вот служил в Пянском пограничном отряде, там мы воевали на боевой технике. И однажды попали в засаду. Там тоже, кстати, насчет этого было очень сложно. Местность такая ровная вроде бы, да? Зеленая зона кругом, и дороги, с которых съехать невозможно. Потому что там рисовые поля, чеки, водой затопленные. То есть машина съехала, и все. И когда попадали в засаду, либо на эту сторону дороги от огня укрывались, либо на ту. Машины стояли на дороге, не съезжая ни влево, ни вправо. Мне, как командиру, нужно вести... поддерживать связь. На командно-штабной машине мне приходилось вставать в полный рост, чтобы созерцать, видеть своими глазами, где кто находится. Экипаж машины вставал в полный рост и закрывал меня. Молодые солдаты сидели в люке и снаряжали патроны, магазины снаряжали. Вот такие взаимоотношения были между людьми. Они меня, я их.
Приходилось ли наказывать ваших подчиненных?
Приходилось.
За что?
Вы когда-нибудь пробовали брашку из томат-пасты? Нет? А я вот видел такое. Томат-пасту берут и варганят из нее брагу. Ну и как-то один раз я засек. Ну, выпивший, черт, по глазам видно. Ну, пришлось заставить их внутри бегать по кругу до тех пор, пока не сдадут эту брашку. Ну, сдали брашку, наказали мы их своими силами особых зачинщиков. Несколько раз не брали просто на выходы, на боевые. Для них это очень большое, серьезное наказание. Хотя никого мы не отправляли на гауптвахту, даже не докладывали об этом никому, решали все проблемы сами.
В принципе, что могло считаться так называемым залетом для бойца?
Да что угодно. Сон на службе. Даже там такое случалось иногда. Ну, это вообще из ряда вон выходящие. Все были возмущены таким случаем. Был у нас такой один раз случай, когда на проверке застал весь наряд вот сон спящим. Ну, представляете, что это такое в боевой обстановке? Вот они спят, вот три человека пройдут, зайдут внутрь землянки, всех перережут. Без стрельбы, без шума, без гамма, без крика. Такие случаи тоже, к сожалению, бывали, но это очень большая редкость. Как правило, все хотят жить, никто не спит. Особенно, когда серьезная обстановка.
Как за время вашей службы обстояли дела с так называемой дедовщиной?
Дедовщины не было. Многие мне не верят. Дедовщина проявили. Вот я вам сказал, помните, что молодые солдаты сидят внутри, в машине, и снаряжают боеприпасы. Вот это вот и есть дедовщина. То есть наверх их не пускали во время боя. Не потому, наверное, что дедовали, а потому, что так принято. Он неопытный, молодой солдат, только приехал. Но, может, так они и набирались потихонечку опыта. Может, это и так и надо было. Никто сейчас не скажет, правильно это или неправильно. Но вот именно вот в таких вопросах и проявлялась эта дедовщина. Других случаев не было, потому что и молодой солдат, и старослужащий были вооружены и спали с этим оружием в обнимку. Поэтому их просто физически не могло быть таких взаимоотношений неуставных, которые вот в то время могли иметь место в других подразделениях, в небоевых.
Возвращаясь к вопросам о плении и пленных, у вас были такие задачи, в которых было необходимо взять пленных?
Нет. Пленных мы не брали, не ставились нам такие задачи брать пленных. Разведкой у нас занимались специальные люди, офицеры, которые работали в разведотделе. Они приезжали на объект, работали с местным населением в кишлаке. У них были там свои какие-то доверенные лица, с которыми они общались. Вот. А конкретно пленных брать, таких задач мы не получали. Да где их возьмешь, пленных? Чтобы взять пленного, нужно знать, где бандиты. Правильно? А если не знаешь, где они конкретно находятся, как ты возьмешь? Это же как партизаны. Сейчас они здесь, завтра там. Тем более афганцы, они очень легки на подъем и по горам ходят очень быстро.
Каким образом заканчивалось боестолкновение? Допустим, там условное поле боя осталось за вами. Должны ли были вы или ваши солдаты там досмотреть эти тела? Или так не делалось?
Если попадался кто-то, да, то, конечно, по возможности и фотографировали даже, чтобы отснять документально. Документы в первую очередь проверяли. Но это было очень редко. В основном они уносили своих раненых. Не бросали. Так же, как и мы, так же и они себя вели. Поэтому с военнопленными было очень сложно в этом плане.
Такое понятие, как военный трофей, имело место?
Очень, кстати, опасная вещь, военный трофей. Я имею в виду боеприпасы, которые мы находили, мы их никогда не использовали, потому что это чревато. Они могут быть просто подброшенными, эти боеприпасы. Обычный патрон может взорваться, как граната, при попадании в патронник. Поэтому мы никогда не поднимали ни гранаты, ни патроны. Не чужие боеприпасы, пользовались только своими. На этот случай были все проинструктированы. и солдаты, и офицеры. Вот. А что касается трофеев, да попадались ППШ, пистолет-пулемет Шпагина. Я лично из него пробовал стрелять. Очень интересно, приятно стрелять из него. Практически без отдачи стреляет. В консервную банку можно очередь всадить вот в такую. И не шелохнется.
А что вообще можете сказать о стрелковой подготовке ваших пограничников? Насколько умело стреляли из своего оружия?
Они же не сразу попали в Афганистан. Был период их подготовки, как молодых солдат их готовили по призыву, да, где обучали их ведению огня, курс молодого бойца и так далее. Затем они продолжали обучение на пограничных заставах. И приходили они в Афганистан, то есть уже подготовленными стрелками, не приходилось никого учить. Другое дело тренироваться, тренировались, а претензий по подготовке не было.
Патронов на такие тренировки не жалели?
Нет, было не жалко, потому что патронов всегда было с запасом. Даже очень много было в россыпи, в ящиках. Вот в первую очередь расстреливали именно россыпи, чтобы она не портилась.
В наших вооруженных силах, что в советский период, что в нынешний, традиционно было не очень хорошо со связью и с медицинской подготовкой отдельного бойца. Как бы вы вот эти оценили вещи?
Там уже тогда у нас были медицинские аптечки у каждого солдата. Вот. И все знали, как ей пользоваться. Все знали, как бинтовать раны. Как перед чем можно перетянуть руку, ногу в случае кровотечения. То есть эти азы все знали. Ну, кроме того, что 1-2 фельдшера на пограничной заставе было, всегда 2 медицинских специалиста, которые могли оказать помощь. И врач на всю мотоманевренную группу, врач, хирург, как правило. Так что не было проблем с этим.
А со связью как дела обстояли?
Внутри подразделений мы сами организовывали связь. Это были радиостанции 392 и телефонные аппараты ТА-57. Здесь проблем нет. Заряжать мы их заряжали сами. Был двигатель на точке, который вырабатывал электроэнергию для зарядки. Что касается связи с пограничным отрядом, была хорошая закрытая связь. Вот, у связистов была своя отдельная землянка, к ним туда никто никогда не входил. Там было и оборудование засекреченной связи. То есть все было в этом плане хорошо, и на связь мы никогда не жаловались.
Давайте побеседуем немножко об идеологической составляющей вот этой войны на афганской земле. Вот сейчас нынешнее поколение, ну, с трудом понимает, зачем она была нужна, эта война. Не была ли она там какой-то захватнической, оккупантской? Что об этом можете сказать?
Когда мы туда ехали, нам говорили, что вы едете выполнять интернациональный долг, да? Так, все так и считали. Мы ехали помогать народу Афганистана налаживать жизнь, да? Бороться с бандитами. Мы действительно в это верили. Я и сейчас верю, что так было. Не верю, а знаю, что так было. Мы помогали местным жителям. Сколько раненых приходило к нам людей, приводили и детей, даже женщин несколько раз приводили. Хотя у них, я так понял, большой грех, если русский посмотрит женщину афганскую. Вот, даже женщин несколько раз приводили. Всегда мы оказывали помощь. Если нам нужны были для землянок лес, мы никогда не брали, не рубили без спроса деревья. У них там высокие тополя такие растут. И эти тополя у них на вес золота. Каждый отец сажает тополь своему сыну, чтобы он потом мог построить крышу для своего дома. Поэтому просто так срубить, это нанести обиду или оскорбление. Мы покупали муку, например. Ведь в кишлаках там живут очень бедно. Я вот ходил смотрел, у них там дома топятся по-черному. Вот в полу яма для очага, в потолке дырка для выхода дыма, стены все закопченные. Вот так вот они живут. Поэтому такие вещи, как мыло, мука, хлеб, сахар, меняли на эти вещи деревья, которые потом, они сами нам их рубили на вот такие доски, и мы строили себе землянки. Ну и так, когда придет староста кишлака и что-то попросит, конечно же, мы шли навстречу всегда, никогда. На нас обиженных там нет, я уверен, до сих пор, что русских там в населенных пунктах вспоминают добром.
Сейчас вот стало понятно, что Афганистан стал одной из главных точек наркотрафика. А тогда что вы об этом знали?
Про наркотики я ничего не слышал. Хотя один раз у меня разболелся сильно зуб. И вот один староста меня вылечил. Пришел мне, сказал, как нужно затолкать, куда, в дупло. Погода была нелетная, вертолеты не летали, а зуб болел так, что ну, хоть с ума сходи. Вот я так подумал, что, наверное, было какое-то наркотическое средство. Вот. Насчет того, о чем говорили они, я вам скажу. В то время они говорили, что когда вы уйдете отсюда, бандиты пойдут за вами. Я тогда не верил, мне было смешно. А оказалось, что вот так вот. Уже тогда планировали они распространение этих бандитов и на нашу территорию. Вот Таджикистан в первую очередь. Вот так вот.
Велась ли какая-то регулярная воспитательная работа с личным составом?
На каждой пограничной заставе есть замполит. В мотоманеверной группе есть заместитель по политической части. Был, вернее. Вот. Которые занимались партийно-политической работой с личным составом ежедневно. Проводились политические занятия, беседы, лекции. Очень часто газет нет. Проводили политинформации, я имею в виду вот офицеры политического отдела. Приезжали специально офицеры из пограничного отряда для этой работы, которые проводили с людьми беседы, в том числе и индивидуальные беседы проводили. Поэтому уделялось большое внимание этим вопросам.
Ну как вы считаете, вот это времяпрепровождение, оно было полезным или, там, например, для галочки делалось?
Для людей?
Да.
Я считаю, что было полезным. Во-первых, очень большой упор делался на взаимоотношения с местным населением. Что можно, что нельзя. Что можно делать, что можно говорить, что нельзя говорить. Традиции, обычаи. Это очень большое влияние оказывает вот на взаимоотношения наши и местного населения, потому что именно в этом основа нашего там существования. Мы на их земле занимаем их территорию внутри кишлака ихнего и должны как-то взаимодействовать. Они к нам даже воду носят, чтобы мы могли питаться. Поэтому общение с местным населением было очень тесное. Нельзя было ничего брать, конечно, у них. Бывали, конечно, случаи, что солдаты там вот собираются увольняться, да, очки, ойнак, как это афганцы говорят. Ну вот, принеси очки, принеси. Я тебе за это вот кусок мыла дам, например, да. Ну вот такие вот чисто бытовые вещи, конечно, были. Но мы старались это пресекать.
Говорят, что замполиты, ну, такие офицеры, как бы не самые передовые. Они вроде как и не особенно воевали, и в основном занимались там никому вот этой ненужной воспитательной работой. Вы такое мнение разделяете?
Так же, как и люди бывают разные, так и замполиты разные бывают. Поэтому я не буду говорить, что они делали лишнюю работу. Скажу даже, что были такие, которые помогали воспитывать людей, помогали влиять даже в некоторых случаях на людей. Ну а то, что они, может быть, грубо говоря, в атаку не ходили, так у них работа другая. Поэтому в этом их обвинять нельзя. Вот, но свою работу они делали.
Давайте еще к вашей личной истории обратимся. Расскажите, пожалуйста, когда вы в Афганистан пришли и когда оттуда вышли?
В 1982 году я пересек государственную границу, где-то, наверное, весной на вертолете. И вот прилетел как раз на эту точку, которая называлась тогда Сайдан. Там перекресток двух щелей, ущелий, и стояла на ней точка. Там когда-то была высадка десантная, и сбили два вертолета. Один так и лежал там. Вот на этом месте, на перекрестке четырех этих ущелий. Это был 82-й год. Затем точка была уничтожена. Мы перелетели на другую. Она уже называлась Пашар. Там уже у нас хорошие землянки были. Мы сами построили себе. То есть обосновались капитально. Вот. Где-то в 84-м, наверное, году, в 84-85 я перевелся в Пяншский пограничный отряд, в оперативную группу, где встретился с полковником Соколовым, смотрителем этого музея. И там продолжил службу уже на боевой технике, мотоманевренной группе. Я был начальником штаба мотоманевренной группы, совсем другая должность. То есть вырос. Там я получил уже майора. И в 1989 году во время вывода я выводился 14 февраля в порту Шерхан по наплавному мосту. Мы пересекли государственную границу.
То есть практически 7 лет?
Да, практически 7 лет. Ну вот за исключением отпусков, выездов на портактив, еще куда-нибудь, вот, на побывку иногда домой надо съездить, потому что семья-то здесь, семья со мной везде проехала всю Среднюю Азию, начиная от Каракала и заканчивая Пяншским пограничным отрядом, всю Среднюю Азию. У меня две дочки родились и выросли там, учились в таджикских школах. Вот.
Как ваши родные и близкие отнеслись к вашей идее служить в Афганистане?
У меня отец к тому времени был очень был такой патриотичный, настроенный, своеобразный человек. Он был простым шофером, но всегда как-то вот он говорил, что воевать ему не довелось. Но тебе, сынок, все равно, наверное, придется. Он мне с детства это говорил. Так и вышло. И как-то вот плохого о моей службе в Афганистане ни я не могу сказать, ни мой отец, тем более, сказать не мог. Я приезжал, правда, очень долго не было у меня никаких наград. Вроде бы командование говорит, что вот представление отправили, а ничего нет. Год, два, три, ничего нет. Уже начал как-то сомневаться в том, что награждать будут. Но потом все посыпалось так быстро. По какой причине, я не знаю. Так произошло.
Давайте вот на этой теме прям подробно остановимся. Расскажите, пожалуйста, о ваших наградах.
У меня два ордена Красной Звезды, медаль за отвагу за боевые заслуги, за отличие в охране государственных границ. Вот это такие правительственные награды, которые я считаю основными. Ну, а все остальное – это то, что имеет каждый офицер, служивший и не обязательно воевавший. Поэтому здесь я только в основном боевые награды.
Давайте поподробнее остановимся на ваших наградах. Расскажите, пожалуйста, с чем эти награждения, с какими боевыми эпизодами связаны?
Ну, про один орден Красной Звезды я вам уже рассказал. Это вот именно та засада, в которой я попал. Второй раз опять почему-то получился я в головном дозоре в этом, в группе захвата вертолетной площадки во время проведения операции в этом же ущелье. Во время высадки вертолет, который нас высадил, был обстрелян из ДШК. И высадку прекратили. А мы-то уже высадились. Двигаться мы не могли. Мы за камнями попрятались, чтобы обезопасить себя от пуль противника. И так сидели до тех пор, пока не стало темнеть. Когда стемнело, мы пошли наверх, в горы. Ушли, переночевали. Там был сток сена большой. Мы же не собирались ночевать. Следующим бортом нам должны были выбросить вещи, а так вот, только вот так вот, налегке. А холодно в горах. Переночевали, с рассветом пошли, карты не было с собой. Пошли примерно по направлению в сторону своих. Шли по гребням высот. Наверное, к вечеру этого дня только смогли связаться со своими. Там, конечно, очень обрадовались, что мы целы и невредимы. Получил я задачу вернуться назад и обеспечить высадку все-таки. Ну вот, пришлось возвращаться на то же место, занимать там оборону. И потом все-таки высадка состоялась и продолжилась операция. Вот. Очевидно, за это. Я просто вспоминаю те яркие эпизоды, которые у меня остались. А за какие заслуги там мне и меня представляли? Я и представлений-то не видел ни разу в глаза. Потому что они писались где-то в штабе пограничного отряда. Вот, а там остальные награды я получил уже в другом пограничном отряде в качестве вот начальника штаба мотоманевренной группы. Там была совсем другая работа. Часть уже вам полковник Скалов рассказывал. Это проводка транспортных колонн при проведении операций, блокировании кишлаков или районов расположения бандитов. И, как правило, вся эта работа у нас проходила в зеленой зоне. Зеленая зона, вы знаете, что это такое, наверное, да? Летом, как правило, весной начинается все цвести. И вот зеленая зона – это местность, в которой не видно ничего практически.
У вас одна из наград – это медаль за отвагу. Медаль все-таки больше солдатская, чем офицерская. Так ли это?
Ну, вообще-то награждают всех, и солдат, и офицеров. Но так вообще-то считается, наверное, что солдатская награда. Ведь я не знаю конкретно за что, но в представлении там написано, но я его не читал, это представление.
А может быть, были какие-то случаи, когда вот натурально считали, что пора с жизнью прощаться?
Конечно. Я подрывался на противотанковой мине. Бронетранспортер, командно-штабная машина, вернее, наехала моим колесом на противотанковую мину. Может, на фугас, потому что машина так постояла на четырех колесах на боку и упала обратно. Лопнула броня по люку, прям ну, разошлась вот так на спичечный коробок.
Про БТР-80 речь идет, да?
Да. Ну, вот такой случай был.
Расскажите о нем поподробнее. Сколько было людей внутри? Как перенесли этот подрыв?
Ну, экипаж командно-штабной машины. Два человека сидит впереди. Водитель и связист. В заднем отделении, в середине, находятся еще два человека с радиостанциями. Там радиостанции большие уже. Для связи с пограничным отрядом. Вот их четверо. Начальник этой машины, прапорщик, пятый. И я, шестой. Офицеры, как правило, сидят сверху. Вот я сидел сверху на люке. Солдаты внутри сидят, конечно, в шлемофонах. Когда произошел подрыв, лопнула броня, солдаты свои рюкзаки кладут на правую стенку, на левую стенку. Вот осколки все застряли в вещмешках. Даже был один солдат, который показывал мне свой комсомольский билет с торчащим осколком, извлеченным потом из вещевого мешка. Но никто не был ранен. Весь экипаж просто сняли, потому что получили контузию. Если бы машина перевернулась, то, конечно, кто-то пострадал бы. Вот. Но так никто не пострадал, кроме головной боли, тошноты и рвоты. Больше никто ничего не ощущал серьезного. Прилетел вертолет и забрал нас всех, весь экипаж, в санитарную часть, в Пяжский пограничный отряд. А нас сменила другая группа командная, такая же. Эту машину впоследствии кое-как дотянули до точки, задом наперед тянули, потому что вперед она не могла ехать, искривленная была. И потом распилили ее, списали, короче, эту машину.
Ранения в вашей истории были?
Вот контузия у меня была. Какие-то царапины, на них как-то внимания не обращаешь. Был у меня от гранаты осколок, царапнул. Ну, ехать, говорит, что я ранен или гвоздиком отковырялся, не будешь ведь, правильно? Вот. А так вот контузия у меня есть.
Давайте какой-нибудь еще эпизод припомним, о котором рассказать хотелось бы.
Вот это в районе Нанабада, недалеко от имам-сахиба, на который вот служил Женя Соколов. Мне было приказано с бронегруппой блокировать этот район. Там пересечение дорог было. И я туда приехал, выкопали все машинокопы, организовал оборону, сектора, да, для обстрела. Мы там простояли неделю. Потом начали у нас заканчиваться горючее, значит, надо что, переезжать. Тянули до последнего, какие-то были проблемы там в командовании, может, что-то хотели решить другое, я не знаю. Но кончилось тем, что у нас машины мы не можем заводить. БМП, она же электрическая, башня поворачивается, вручную крутить не будешь. А как она будет работать, если нет солярки? Заканчивается, надо переезжать. Мы поехали в одну сторону, засада, в другую сторону. Засада. То есть нас уже получилось, что блокировали и не выпускали оттуда. А уехать как-то все равно надо было. К нам бронегруппа пошла с другой стороны, с бензовозами. Их не пустили. Сожгли одну БМП. Мы видели, как она горела. Не доехали они до нас километров 5. Вертолетами выбросили нам солярку, и поступила команда все равно идти своим ходом, прорываться. Построил личный состав, прилетел офицер особого отдела, за моей спиной стоит, и я приказ отдал как положено. Сели по машинам и поехали. Этот сапер, не помню уже фамилию, старший лейтенант, плакал бедный. Так мне хотелось ехать в первой машине. Ну, и вот мы от этого места отъехали, наверное, километра полтора-два. И по головной машине, по саперной, открыли огонь из гранатометов. Дорога узкая, одна машина помещается на дороге. Слева-справа высокие деревья растут. Ну, мы все развернулись, минометная батарея, орудие развернуло с обратной стороны склона. Стали отвечать огнем. Машины развернулись, но идти мы не могли туда, в сторону кишлака. И вот с этого кишлака стреляют. Я про дистанцию доложил. Заранее у меня уже было по карте. Очень тяжело там определить свое место. Но когда хочешь, то можно. С помощью линейки или вот курвиметра. Я свои координаты дал. Мне сказали, чтобы я укрыл личный состав. Сейчас будет стрелять установка «Град» с имам Сахиба. Вот я команду подал, все из машин повыскакивали, залегли, попрятались, и прилетело. Аккуратно упало, начало падать, наверное, метрах в 500 от нас, ну, метров 200 не долетело. Так вот, как очередью, прямо идут разрывы, земля выбрасывает тебя. Такое ощущение, что, ну, кажется, что если вылетишь сейчас, то под осколки попадешь. Прям за каждый корешок цепляешься, держишься. И после этого стрельба прекратилась. Попали они. Я вылез наверх, забрался на машину, чтобы посмотреть по сторонам. Вот как стоит колонна, ни одного дерева нет. Ветки зеленые. Все лежат на земле. Остались только одни стволы с палками. Я не знаю, сколько гранат противотанковых вот они выпустили. Стреляли по каждой машине, наверное, раз по пять. Откуда столько гранат было у них, я не знаю. Но вот каждая граната разрывалась в дереве. Ни одна до машины не долетела. Именно вот в этот день, наверное, мне очень повезло не только мне, но и всем, кто был со мной. И возможно, что установка «Град» хорошо попала. Ну вот такой вот эпизод.
Головной машине в этом эпизоде досталось?
Водитель, наводчик убил главаря из этой машины. Он мне сказал, когда уже все затихло, он сказал, что стрелял, видел человека под деревом, который стрелял из гранатомета. И я, говорит, пустил гранату туда. Она разорвалась прямо у него над головой, в кроне. Потом разведчики сказали, что бандглаварь, я уже не помню, как его звали, был убит в этом бою. У нас не было ни одного раненого. Вот такой вот.
Какие-нибудь эпизоды, не знаю, там, комичные, может быть, можете припомнить?
Я вот пытался рассказать перед тем, как вы пришли, когда я приехал туда, на точку. Солдаты были такие же, как я. Вот, только приехали. За каждым кустом враг мерещится. И вот мне один солдат говорит: знаете, товарищ старший лейтенант, вот на службу несу, все время, в одно и то же время, например, там в 2 часа ночи, вот там вот внизу вдоль тропы загорается огонек и горит до утра. Я, говорит, пробовал стрелять по нему, но все равно горит. Ну, я так подумал, да, действительно, может сходить ночью и посмотреть, что за огонек. Ну, взял солдат, по-моему, человека 3 или 4. Вот там все было перегорожено сигнальными минами. Мы аккуратно через них переступили и пошли. Окружили, нашли этот дом, в котором свет горит. Речка шумит. Домик такой небольшой. И внутри что-то там шуршит. окружили дом, ворвались внутрь, схватили мужика, обыскали, ничего там нет. Жернов там, вода течет, крутит Жернов, мельница. И утащили этого мужика с собой. Вот он нес его на спине. Парень небольшого роста такого, ну, крепкий такой, боксер здоровый. А у афганцев этого длинный был, как жердь, и худой. И у него ноги волоклись по земле. И вот когда мы шли, мы все аккуратно переступали, а он ногами этого афганца все сигнальные мины сработал. И устроил такую иллюминацию, что на точке все поднялись по команде к бою, заняли все оборону. В общем, потренировали мы всех. Ну, а этот мужчина просидел в яме до утра. Утром мы его допросили. Он оказался мельником и молол муку. Мы извинились перед ним и отпустили. Вот вам смешной эпизод. Вспоминать, конечно, много можно, но у нас просто не хватит времени на это.
Давайте вот еще к какому вопросу обратимся. Вы по национальности белорус.
Да.
А как с дружбой народов тогда вот в Афганистане обстояло? Насколько подразделения были многонациональными, и как между собой люди разных национальностей взаимодействовали?
Тогда как-то мы не делились. Вот русские, белорусы, украинцы все вместе жили одной семьей. Ну, ты хохол. Вот максимум, что могли сказать, хохол. И то это была не злобная кличка, да, а все понимали, смеялись над этим. Бульба, белорусов называли Бульба. Все дружили так же, как и русские между собой. То есть не было такого четкого деления. Все были русскими, понимаете? Русскими были все, независимо от того, украинец, белорус, даже таджики тоже были. У нас переводчики, таджики, они тоже как бы считались русскими. Никогда никого никто не оскорблял. Как сейчас можно вот услышать, да, как русские называют людей другой национальности. Не буду говорить. Я если слышу, мне неприятно. Вот. Раньше такого не было.
Как ваша служба протекала после завершения афганского периода?
После Афганистана нас вывели из Афганистана и мотоманевренную группу посадили между двумя системами, между колючей проволокой, да? Окопы были вырыты заранее, уже для нас подготовлены. Там стояла вода, в землянках не было нар. Ну, в общем, мы в Афганистане жили лучше, чем когда нас перевели, уже когда вернулись в родные края. Конечно, очень много было офицеров недовольных. Отношения стали сразу меняться между офицерами штабными, например, да, и нашими офицерами. Честно говоря, не хотелось продолжать службу. Я даже начал подумать о том, чтобы написать рапорт на увольнение. Но вот мне посоветовали поступить, попробовать в Академию Фрунзе. Я написал рапорт, чем черт не шутит. Поехал в Академию Фрунзе и поступил. Вот, учился 3 года в Академии Фрунзе, ходил на парад на Красную площадь. После окончания Академии решил остаться в Москве на кафедре тактической подготовки в нашем институте. Для этого мне надо было какое-то образование педагогическое. Я поступил на педагогический факультет в Академию ФСБ. После окончания этой Академии я вернулся в свое родное училище, пришел на кафедру. Тот офицер, который учил меня тактике, будучи капитаном, уже был начальником кафедры, полковником Лениным Владимиром Михайловичем. Вот к нему на кафедру я и попал.
То есть вы ученик самого Ленина?
Да-да. Тогда он был капитаном, когда я был курсантом. И он без всяких разговоров вспомнил меня и взял на кафедру, хотя места не было. Меня первое время взяли на КМЛ, курсы младших лейтенантов, вот, преподавателем. Я начинал оттуда преподавать. Вот. Потом преподавал курсантам. Ну, после того, когда я получил уже воинское звание полковник, я подумал, что генералом мне не быть, а молодых офицеров, которые хотят быть преподавателями, достаточно даже в нашем институте. Кроме того, мне надо было учить своих детей. У меня было две дочери, я получал 3000 рублей, ну, к примеру, да? А обучение стоило 20 тысяч. Как я мог их содержать? Пришлось пойти работать. Написал рапорт на увольнение. Вот. Все уже я выслужил. Поэтому с чистой совестью я написал рапорт на увольнение. И этот рапорт был удовлетворен. И я спокойно ушел на пенсию. Выучил своих детей. Сейчас у меня растет внук. 2 месяца ему. И внучка 8 лет. Ну, я жду, что они у меня не последние. Рассчитываю, во всяком случае, на это.
Ну, в завершение нашей беседы, что вы могли бы порекомендовать молодым людям, которые, возможно, решат связать свою жизнь и судьбу с пограничными войсками?
Черт, сложный вопрос. Что бы порекомендовал? Наверное, вот общение с теми людьми, которые уже прошли через это, да, вот наиболее яркие впечатления именно это может дать молодым людям, я думаю так. Я по себе сужу, потому что хороших людей очень много. И в моей жизни их было очень много, благодаря им, тем людям, с которыми я сталкивался, которые меня учили, и я хочу их имена назвать. Это полковник Ленин Владимир Михайлович, покойный, который учил меня тому, что я применял на практике потом в Афганистане. Иванькович Геннадий Иванович, мой командир группы, первый мой командир в пограничных войсках, это был именно он. Полковник Беззабуркин, командир дивизиона. Начальник моей мотоманевренной группы Ухабов Валерий Иванович, герой Советского Союза, удостоенный звания этого посмертно, который погиб в горах Афганистана. Полковник Пономарев Дмитрий Николаевич, начальник штаба мотоманевренной группы. Он стал мне не только старшим товарищем, но и заменил мне брата моего родного, живет сейчас в Минске. Всех, конечно, хотел бы перечислить, но это невозможно. Вот благодаря общению с этими людьми, благодаря им я состоялся как офицер пограничных войск. Благодаря им я имею то, что имею сейчас. И во многом я им обязан своей жизнью, потому что они меня учили. А я принял их науку, их знания и применил как мог на практике. Мне это помогло. Вот и считаю, что общение, именно общение с такими людьми, как эти, которых я только что назвал, светлая им память, кто умер или погиб. Вот, наверное, на этом я бы закончил свою мысль.
Спасибо. Мы планируем продолжать серию видеоинтервью с участниками боевых действий. В следующем выпуске смотрите и слушайте видеорассказ участника Афганской войны и ветерана спецназа Анатолия Журавлева. Все остальные видеоинтервью из этой серии вы найдете в плейлисте «Мы воевали в Афгане». Туда же будут добавляться и новые выпуски по мере их появления. При желании вы можете прислать нам свои вопросы, и с большой долей вероятности в одном из следующих видеоинтервью с ветеранами ответы на них будут озвучены. Адрес, по которому вы можете присылать свои замечания и предложения о действенной помощи, которые нам точно не помешают, на экране. Смелее подписывайтесь на канал и распространяйте это видео. Увидимся.